Глава 5. 14 мая 1939 года небольшой отряд японской пехоты и кавалерии, действовавший под прикрытием самолетов, перешел монгольскую границу со стороны Маньчжурии и напал на монгольские пограничные заставы у старого полуразрушенного буддийского монастыря на берегу озера Буирнур и у сопки Номунхан-Бурт-Обо, восточной реки Халхин-Гол. Так начались военные действия в Монголии, которые впоследствии по именам этих географических пунктов высоты Номунхан-Бурт-Обо, озера Буирнур и реки Халхин-Гол фигурировали в японской печати как Номунханские события, а в сообщениях ТАСС как вооруженный конфликт в районе озера Буирнур и реки Халхин-Гол. Монгольско-маньчжурская граница, трижды круто изогнувшись, образовала здесь как бы полуостров с трех сторон окруженной маньчжурской территорией. С точки зрения успешного развертывания военных действий, переброски войск и снабжения их, район Халхин-Гола представлял японцам большие преимущества. Ближайшая крупная станция КВЖД «Хайлар» находилась всего в 120 километрах от этого района, а конечная станция второй, строившейся японцами стратегической Халун-Аршанской дороги, еще ближе, в 60, в то время как ближайшие станции, с которой могли бы снабжаться советские и монгольские войска, была станция Борзя, в 700 километрах отсюда. В ночь на 28 мая сводный отряд 23-й японской дивизии численностью в 3000 штыков и сабель с пулеметными частями, артиллерией и бронемашинами скрытно сосредоточился в районе высот Хумунхан-Бурт-Обо и Безымянной, две недели назад занятых японской разведкой. Советско-монгольское командование и его выехавшая в район событий оперативная группа пока что располагали здесь втрое меньшими силами. По восточному берегу Халхин-Гола занимали оборону полк монгольской кавалерии, монгольский бронедивизион и один только что подброшенный сюда на машинах батальон советского стрелкового полка. На подходе было еще несколько артиллерийских батарей и срочно снятые со строительных работ рота саперов. Все остальное находилось еще в глубоком тылу, в движении или в ожидании приказа. Утром 29 мая, когда Артемьев оказался на Хамардабе, у юрты начальника штаба оперативной группы и предъявил документы часовому, на восточном берегу Халхин-Гола уже вторые сутки шел кровопролитный бой. Японцы действовали в соответствии с директивой штаба Квантунской армии и приказом командира 23-й дивизии генерал-лейтенанта Камацубары. В приказе значилось, что дивизия должна уничтожить монгольско-советские войска в районе Номунхана и, переправившись через Халхин-Гол, захватить его западный берег, необходимый как плацдарм для дальнейших действий императорской армии. Выполняя приказ, японцы после внезапной бомбежки и артиллерийского обстрела на рассвете 28 мая перешли в наступление против советских и монгольских войск, растянутых по фронту на 10 километров и имевших в тылу Халхин-Гол глубокую и быструю реку, всего с одной переправой. План японцев сводился к тому, чтобы, наступая по всему фронту, нанести главный удар на фланге, прорваться к Халхин-Голу, двигаясь вдоль реки, захватить переправу и, в конце концов, замкнуть кольцо. За сутки они продвинулись почти повсюду, а на севере, прорвавшись к реке, были уже в километре от переправы. Казалось, их план близок к осуществлению. Только теперь, стоя у юрты, слушая звуки разрывов и видя лицо часового, проверявшего документы, Артемьев до конца понял, что означала вчерашняя озабоченность оперативного дежурного. «Пройдите», — сказал часовой, возвращая Артемьеву документы. Артемьев вошел в юрту, оставив чемодан снаружи. Верхняя кошма была откинута, и сквозь круглую, как тарелка, дыру было видно синее небо. В юрте находились двое. У входа стоял рослый лейтенант в зеленой тропической панаме и, раскрыв планшет, разглядывал заложенную под целлулоид карту. В глубине юрты, навалившись грудью на большой фанерный ящик, служивший ему столом, сидел и ругался по телефону полковник с хмурым бровастым лицом. «Я уже час от вас слышу, что саперы вышли к развилке дорог, но их там нет. Я не маяка, а командира навстречу пошлю. Но требую честно ответить, когда они будут? Не когда вам хочется, чтобы они были, а когда будут? Еще раз проверьте и доложите. От ваших приблизительно кровью пахнет». Он бросил трубку, мельком взглянул на стоявшего у входа Артемьева и, крутанув ручку телефона, снова взял трубку. «Четвертый». Приложив к уху трубку, он, еще раз окинув взглядом Артемьева, хотел что-то сказать, но в это время в трубке ответили. «Товарищ Бадма», — сказал полковник, — «звонил первый и приказал готовить бронедивизион к переброске с правого фланга в район переправы к Панченко. Запрашивает ваше мнение, сумеет ли ваш кавполк удержать позиции, если забрать у него броневики?» «Хорошо, жду». Полковник положил трубку и на этот раз уже окончательно повернулся к Артемьеву, сделав быстрый жест рукой навстречу его документам. Жест откровенно говорил, что время дорого. Прочтя документы, полковник встал и прошелся по юрте, искоса поглядывая на Артемьева и как бы еще не зная, что ему делать с этим неожиданно свалившимся в его распоряжение капитаном. «Итак, явились в наше распоряжение для использования на штабной работе». В голосе полковника была ирония, относившаяся не столько к Артемьеву, сколько к несоответствию между формулировкой предписания и обстановкой. Он сделал короткий насмешливый жест рукой, как бы показывая, что это юрта и есть сейчас весь тот штаб, в недрах которого ему предписывается использовать Артемьева. «Надо бы доложить о вас комбригу», — сказал он, — «но комбриг уже второй день там, за переправой». Он коротко махнул рукой. «И вообще, кажется, уже все, кроме меня, там». «Вызывайте Тамцак», — повернулся он к лейтенанту. «Что они молчат?» «Черт бы драл эту степь! Ни начала ей, ни конца. Пока что-нибудь подтянешь по этой чертовой степи, все жилы из тебя и из других вымотаешь. 700 километров от железной дороги, шутка сказать. Ничего себе райончик выбрали, сволочи-самураи. А?» — посмотрел он на Артемьева, словно ища у него сочувствия. «Так точно», — неуверенно ответил Артемьев. Но полковник спрашивал вовсе не для того, чтобы ему отвечали. Он хотел высказаться сам. «Ничего», — сам себе ответил он, — «нам бы только до завтра дожить. А завтра мы уже богатые будем». «Ну?» «Где же там Цак?» — повернулся он к лейтенанту. Тот пожал плечами и снова стал крутить ручку телефона. Приоткрыв кошму, в юрту вошел монгол с незнакомыми Артемьеву золотыми значками на ярких синих с красным петлицах. У монгола было спокойное лицо, изрытое крупными оспинами на скулах. «Я еду в кавполк», — сказал он, и голос его оказался таким же спокойным, как его лицо. «Я сам отправлю бронедивизион». Он выговаривал русские слова, ломая их и делая паузы, чтобы его легче было понять. «Сколько у вас осталось машин?» — спросил полковник. «5». Монгол чуть заметно вздохнул. Полковник поморщился. Еще недавно в бронедивизионе было 7 машин. «Я провожу броневики до переправы и прикажу командиру бронедивизиона, товарищу Даваджабу, поступить в распоряжение товарища Панченко», — медленно сказал монгол. Ему было трудно выговорить по-русски такую длинную фразу. «Хорошо, товарищ Бадма», — ответил полковник. «Кто останется за вас здесь?» «Лупсан останется». Монгол повернулся и вышел из юрты. «Значит так», повернулся к Артемьеву полковник, проводив взглядом монгола. Но в ту же секунду раздался звонок, и полковник рванулся к телефону. «Слушаю, товарищ комбриг», — «Сам жду, товарищ комбриг. Ведь я, держа одной рукой трубку, он другой, свободный, с ожесточением хлопнул себя по колену. Видимо, ему говорили неприятности. «Встречу. Не потеряю ни минуты». Он положил трубку и сразу же снова взялся за ручку телефона, но в это время раздался встречный звонок. «Второй слушает». «Ну что ж вы там?» — крикнул полковник. «Вот это иное дело, ясно». Совсем другим голосом удовлетворенно сказал он. Но тотчас же громко вздохнул и, набрав полную грудь воздуха, снова закричал в трубку. «А с дивизионом что? Где дивизион? Хотя погодите, погодите, я говорю. Не разъединяйтесь, сейчас продолжим разговор». Он положил трубку и встал. «Поедете встречать саперную роту», — ткнул он пальцем в Артемьева. «Она сейчас прибудет на развилку дорог, там, где поворот к переправе. Знаете? А хотя...» — он с досадой махнул рукой. «Вы же только приехали». «Я знаю, где развилка дорог», — сказал Артемьев. «Я уже был там». «А дальше?» «Найду», — решительно сказал Артемьев. Полковник посмотрел на него и повернулся к лейтенанту. «Дайте ему карту». «Чего вы возитесь? Дайте с планшетом». Лейтенант снял через голову планшет и с неудовольствием протянул Артемьеву. Полковник перехватил планшет и положил его перед собой на ящик. «Вот мы, видите? Вот здесь развилка, ее на карте нет. Вот переправа. Встретите саперную роту, вручите командиру приказание». Он протянул Артемьеву исписанный карандашом листок полевой книжки. «Будете сопровождать их через переправу и дальше, сюда». Он показал пальцем куда. «Здесь КП майора Панченко. Рота направляется в его распоряжение. Вы тоже. В бою не бывали?» «Не бывал». «Ну так через час будете. Отправляйтесь». «Может быть, разрешите мне, товарищ полковник?» Щелкнув каблуками, обиженно сказал молчавший до этого лейтенант. «Никак нет», — отрезал полковник. «Пойдете на НП, сориентируйте капитана на местности и возвращайтесь». «Поторопите их», — в последний раз обратился он к Артемьеву. «Положение тяжелое». И уже не глядя на него, снова взялся за телефонную трубку. «Так где же арт-дивизион? А если в 16 часов будет уже поздно?» Артемьев услышал эти слова, выходя из юрты. Через минуту он вместе с лейтенантом поднялся на гребень горы, и его глазам открылась неожиданно громадная панорама. Восточный склон горы Хамардаба, обращенный в сторону Маньчжурии, круто спускался вниз. Артемьев видел с НП извилистую темную ленту Холхенгола, несколько цепей песчаных барханов и желто-зеленых сопок, начинавшихся почти сразу же за рекой, и синевато-серую гряду от рогов Хинганского хребта вдали, за маньчжурской границей. На склонах первой цепи сопок и барханов то здесь, то там рвались снаряды. Чаще всего они рвались у самого Холхенгола, километрах в 7 от места, где стояли Артемьев и лейтенант. «Вот туда вам и ехать», — сказал лейтенант, следя за взглядом Артемьева. «Переправу видите? Вон она». И Артемьев увидел правей разрывов, проходившую к реке и продолжавшуюся за ней полоску дороги, и казавшийся отсюда очень узким мост через реку. «За переправой километр прямо по дороге», — продолжал лейтенант, — «и взять левее, к холмам. Там КП». Артемьев открыл планшет, сориентировал карту по местности и повернулся. Провод шел от НП назад к юрте, где они только что были. Прикрытая маскировочной сеткой с густо набросанной вялой травой, юрта сверху была почти незаметна. «Машина стоит ниже юрты», — сказал лейтенант. «Я вас провожу». Артемьев вместе с лейтенантом бегом побежал вниз по склону. По дороге он увидел еще одну, незамеченную им раньше, и тоже замаскированную юрту, возле которой стоял часовой в монгольской форме. На подножке, накрытой маскировочной сеткой эмки, сидел шофер и внимательно, с грустным выражением лица, прислушивался к стрельбе. «Цыплаков, повезете капитана», — по-хозяйски сказал вскочившему шоферу лейтенант. полковник приказал. — А вы, товарищ капитан, — повернулся он к Артемьеву, — как встретите саперов, они на грузовиках, пересядете к ним, а машину сразу верните. Артемьев вдруг вспомнил о чемодане, так и оставшемся стоять возле юрты. Секунду поколебался, махнул рукой, сел в машину, и шофер погнал ее без дороги наискось по склону. Едва они подъехали к знакомой развилке, где всего час назад Артемьев слез с санитарной машины, как вдали, со стороны Танцак-Булака, показались клубы пыли. Развернув поперек дороги М-ку и выскочив, Артемьев остановил первый из приближавшихся грузовиков. Из кабины вылез старший лейтенант с саперной эмблемой на петлицах, но в серой танкистской форме. «Можете ехать», — махнул Артемьев шоферу М-ки и, вынув из планшета, передал старшему лейтенанту приказание полковника. Там было всего три строчки. Командиру саперной роты предписывалось явиться в распоряжение командира 84-го стрелкового полка Панченко. «А мне предписано сопровождать вас до места назначения», — сказал Артемьев, когда сапер вопросительно поднял на него глаза. Старший лейтенант влез в кабину. Артемьев слегка потеснил его и устроился на краешке сиденья, держась рукой за приоткрытую дверцу. «Трогайтесь». «Куда?» «Налево». Головная машина с Артемьевым и старшим лейтенантом тронулась, а вслед за ней и остальные. «Где же место назначения?» — спросил сапер больше с интересом, чем с тревогой, прислушиваясь к звукам разрывов. «Чинить старую переправу или возводить новую?» «Скорее всего, ни то, ни другое», — подумал про себя Артемьев и сказал вслух, что место назначения за переправой, на том берегу. «Интересно», — сказал сапер. «Между прочим, 2 часа назад японские самолеты обстреляли нас прямо на дороге. Но абсолютно ничего». «Может быть, те самые самолеты, что я видел?» — подумал Артемьев. «Абсолютно ничего», — повторил сапер. «А что тут происходит? Вы в курсе дела?» Артемьев сказал, что сам здесь недавно и еще мало что знает. Знает только, что впереди, за Холхенголом, второй день идут ожесточенные бои. «А вы там уже были?» — спросил сапер. «Нет», — ответил Артемьев. «А правильно ли мы едем?» — тотчас же спросил сапер. «Правильно», — сказал Артемьев. Сориентировав карту на местности, он действительно был уверен, что не запутается. Дорога шла в объезд Хамардабы, постепенно приближаясь к реке. «Интересно», — сказал сапер Артемьеву, — «а может, нас просто бросят в бой, как пехоту? Как вы думаете?» Артемьев так и думал, но вместо ответа лишь пожал плечами. По мере приближения к передовой он делался все молчаливей. «Интересно», — снова сказал старший лейтенант, становившийся, наоборот, все разговорчивей. «Наверное, здесь здорово бомбят», и он, улыбнувшись, показал на воронку возле дороги. Артемьеву эта улыбка показалась бессмысленной, но в следующую секунду он подумал, что, вероятно, каждый человек волнуется по-своему. Перед самым въездом на переправу из узкого окопчика выскочил лейтенант с красной повязкой на рукаве. «Заворачивайте машины!» — крикнул он. «Быстро!» «Нам на ту сторону!» — сказал Артемьев, выскакивая из машины. «На ту сторону приказано пропускать только санитарки и боеприпасы», — ответил лейтенант. «Разгружайте машины и отводите их назад, в балку». Он показал рукой, где находится балка. «Там есть укрытие, а здесь бомбят. Да побыстрее, а то опять прилетят. Уже час не были». Старший лейтенант, выскочивший из машины вместе с Артемьевым, дал команду выгружаться. «Что будем брать с собой?» — спросил, подходя к нему, политрук роты, уже не особенно молодой человек, бывший в эту минуту, как показалось Артемьеву, самым спокойным из них троих. «Только то, что для боя», — сказал старший лейтенант. «Остальное хозяйство пока оставим на машинах». «Пулеметы снимем?» — спросил политрук. Артемьев еще по дороге заметил, что на кабинах машин через одну были пристроены ручные пулеметы Дегтярева. 2 оставим для прикрытия машин, а 3 снимем. Машины одна за другой стали разворачиваться и отъезжать. а рота начала переходить по узкому временному мосту на тот берег Холхенгола. Слева по берегу шла частая перестрелка. Тонкий настил, подаваясь под тяжестью людей, гулко хлюпал об воду.